Дорогие друзья, сейчас начнется шоу настоящее, да? Поэтому мы выйдем. Вот, а за место нас запустим цепного пса дьявола Рустама Вахидова. Вахидов, появись! Аплодируй, Иван! Аплодируй.
Он просил, чтобы мама дорогая.
В шлеме танкиста. Но шлем танкиста, мой мальчик, обычно ведь черного цвета.
А почему у вас в руках пистолет?
Это не шлем танкиста.
А что это?
Это шлем десантника.
Поэтому он зеленого цвета, да? А можно я вас по голове стукну? Можно? Вот я сейчас при... Выключи музыку.
Только сильно ты будешь бить?
Ну, тебе все равно.
Ты ж в шлеме.
Сейчас, погоди. О!
У него сразу брови пропали под шлемом.
Ну а что, есть удар-то?
Ну так,
чувствуется. Ну и нафига тогда этот шлем? Да я еще
полюбил.
Зачем? Я сейчас вам объясню, зачем шлем. Я бы Ване посоветовал забаррикадировать это, пару стульчиков поставить на
двери,
да.
Чтобы не вбежали производители.
А начать наш разговор с того, чтобы нам, я думаю, что нам стоит попрощаться с радиослушателями сразу же, потому что боюсь, что через полчаса у нас просто не будет такой возможности, нам ее не предоставят.
Мы прощаемся с вами, Рустам.
Да, думаю, что это мое последнее выступление насчет Сергея, ну, с теорией вероятности 99%, что завтра утреннее шоу Сергея Стиллавина не выйдет в эфир.
Что случилось, брат? Кого ты хочешь сдать сегодня? Ты меня уже волнуешь. Я понимаю, что ты артист в душе, но не в такой же степени. Все, что вы услышите дальше, шутка.
Ну, в общем, начнем мы с того, что... Я боюсь даже говорить.
Надень наушники, послушай, какая музыка сопровождает то, что ты боишься. Да, ну как-то через шлем не очень, да, получается?
Он похож на Печкина.
Он похож на пришельца. Зрители сайта бочистил.ру увидят, как выглядит Вахидов в последние минуты своей эфирной жизни.
Ну а крупнейшие корпорации по производству продуктов питания мы сегодня будем говорить. Ваши предположения, Сергей?
Китайская стена, производство тушенки.
Нет, о корпорации Nestle мы будем говорить.
О, это наши старые с Геннадием друзья.
Да, Сергей.
Да, вы помните
эту историю. Все возвращается, да, на круги своя.
Тогда мы были должны полтинник.
Этими деньгами не ограничиваются. Сколько стоит ваша машина, Сергей?
Да нет, у меня нет машины. На мне официально ничего не зарегистрировано.
А у Виктории есть квартира?
У нее есть велосипед.
Минуточку. Не надо.
Так, ну рассказывайте, не бойтесь, Вахидов. Мы живем в свободной стране.
Ну, в общем...
А Nestle не резидент.
В 2000 году, можно так сказать, началась история этой компании.
Сейчас напряглись шоколадчики и кофеманы, да?
Когда в семье франкфуртского стеклодува...
А шлем-то здесь при
чем? Стеклодува.
Шлем зачем? Я боюсь, что... Выстрел будет в спину.
Выстрел в спину, но ты его не услышишь благодаря шлему, понятно.
Вот, так. В стекле немецкого стеклодува, который был очень такой...
В семье.
Да, в семье. Хороший стеклодув. Короче, он выдал на тот момент 11-го ребенка в 14-м году.
Да вот в каком смысле.
Да, он многодетный был.
Да, 11-м ребенком. Анри или Генри? Ну, как вам вот красивее?
Анри по-французски.
Анри по-французски. Генри вот немецкая, да? Ну, вот...
Ну, скорее английская.
Английская, вы думаете?
Ну, конечно, Генри.
Хорошо.
О, Генри, я помню, был точно англичанин.
Генри Nestlé появился на свет.
Угу.
Значит, детство прошло неважнее.
Так это он
был... Подожди, кто стеклодувом
он
был,
а 11-м
папа ребенком. Был его стеклодувом, ага. А он был 11-м ребенком. Я не знаю, где он выдувал это все, но...
Не отходи от кассы.
В общем, детство его прошло так себе, да, не будем говорить слово
не ахти.
Обеспеченная была семья?
Ну, как можно, родившись в 14-м году, провести обеспеченное детство?
Ну, подожди, мало, может, стеклодувы какие-то были?
На самом деле, он получил образование фармацевта, ну, знаете, как это сказать? Аптекаря, вот так вот, поточнее сказать. Да?
Аптекаря?
Да.
Провизора.
И в 25 лет отправился жить в Швейцарию, в маленький городок, где
Это конец 30-х, да?
Да. Стал жить в Швейцарии, в маленьком городке, и стал работать в аптеке.
Ага.
И продавал он всяческого рода, как он вспоминает, леденцы, лакричные, я правда не знаю.
Хард канди.
Гадость противная.
Да, по-английски это хард канди.
Лакричные леденцы.
Гадость редкостная.
Мешал всевозможные порошки. И все эти 4 года, пока он работал в этой швейцарской маленькой аптечке, его не покидала мысль создать свое дело. И буквально...
То есть с амбициями.
Да, ближе к своему 30-летию он одалживает у своей франкфуртской овдовевшей тетки небольшую сумму денег и покупает в пригороде этого швейцарского городка заброшенную такую фабрику. Фабрика с полями, лугами, всевозможными...
Фабрика или ферма?
Ну, фабрика, как вот написано, да, в летописи. Фабрика небольшая. В общем, фабрика пыталась выпускать растительное масло. То есть там были прессы специальные, которые выжимали. Вот купил он эту фабрику. Правда, странно, что фабрика выпускала вроде растительное масло, но первым продуктом, который выпустил Генри Нестле, был почему-то ликер фруктовый и уксус.
Дожал, значит.
Не, ну я так понимаю, у него все нормально было в голове с формулами, и он превратил растительное масло просто в уксус и во фруктовый ликер. Вот. Следующим продуктом, который он стал, почему-то стала газированная вода и лимонады, которую он с успехом продавал, соответственно, всем своим соседям и на окружающей территории. Потом он решился заняться газом.
Газом?
Вот, да, заняться в прямом смысле газом. В то время в этом городке, ну, как и по всему миру, фонари были все масляные. Ну, вы представляете, да? То есть лампадка с маслом и торчал фитилек. Угу. И
вроде керосиновые были. Нет?
Ну, хорошо, давайте керосиновые. Ну,
масляные-то как?
Масляно-керосиновые лампы были. Вот
ну,
так.
Хорошо, да, да, ну, пойдем на уступки.
Хорошо. Вот, и он решил поменять керосин-масло на газ.
На газ. А откуда газ-то?
Вот это я не знаю. Ну, он написано, что он был великим химиком, ну, то есть, ну как, ну, нормальным таким химиком.
Соображал.
Да, как Менделеев. То есть он. И заработал на этом он немалые деньги. Он все фонари в округе, там, в ближайших радиусе 300 километров, сменил на газовые. Вот, так постепенно он подобрался к 40-летию, к своему, 40-45 лет.
Сменил на газовые и обанкротил ЮКОС.
И решил, что пора мальчику жениться. То есть
какому
стоит...
мальчику?
Ну, ему.
Своему?
Да нет. Он мальчик.
Так он сколько лет-то уже?
40.
Ну, под 40 уже.
И уже вот решил жениться.
Да, то есть он посчитал, что достаточное количество денег он заработал, и что, в принципе, он может завести семью.
Вот нашел он... такой вот расчетливый, да?
Был он педофилом, сразу надо сказать.
Боже!
А вот теперь надевайте шлем.
Вот, нашел девушку, которая была на 20 лет моложе его.
Ну, ладно.
Ну, а что тут такого-то?
18 лет ей было, правильно?
Ну, нет, в районе, 40, да, там, 18-19.
Ну, нормально.
Как это
нормально?
Нормально,
брат, поверь, брат, нормально, брат.
Я думала, вы сейчас нас огорошите вообще какой-нибудь гадостью.
А знаете, молодые подумаешь? Девушки, они такие веселые. Вот Вахидов внял нашим советом и надел все-таки касочку на голову. Ему так по-таджикски привычнее. Вот, ну, хорошо, хорошо. Итак, значит, выбрал он себе в невесты Генри Анри Нестле, выбрал молодую девушку, да, на 20 лет моложе.
Клементин Эман.
А где вы учитесь вот эти пронанс делать? Вот
правда, она тоже была из семьи франкфуртского, врач же немка была.
Пришлось уехать и встретиться далеко от
Да, России. Но проблема была в следующем. Она была девочкой красивой и меланхоличной, но очень больной.
Погодите, меланхоличная как раз с больной коррелируется очень хорошо.
Не, подождите, я
красивый, сказал... но меланхоличный и больной.
Давайте. Хорошо, давайте. Красивая, меланхоличная и больная.
Круто. Слушайте, вам нравится говорить по-русски, да? Ничего не понимаешь, но звучит хорошо. Ну-ну, хорошо.
Проблема была в том, что она не могла иметь детей.
Ага.
Никогда. И произошло следующее. На... Но в доме самого Генри Нестле никогда не было тишины. Всегда звучали детские голоса. Происходило это почему? Женщины, которые работали на его фабрике, перед тем, как зайти на производство, оставляли своих детей на попечение его жены Клементины Эман. И она с ними нянчилась.
Какой детский сад, да?
Да, и тут произошло сразу две вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, Генри сам заметил, что у него страдает производительность труда на производстве. Страдает следующим образом. Женщины очень часто отлучались, которые имели грудных детей, для того, чтобы покормить их грудью. Он приходил домой, и ему жена вторила и говорила: знаешь, говорит, я замечаю, что детям, которых кормят твои сотрудницы, не хватает молока материнского. Они достаточно много плачут, плохо растут, там, ну, часто болеют. Это стало отправной точкой в той истории, которая, в принципе, стала фундаментом компании. Он был, как мы уже говорили, неплохим химиком, и последующие 7 лет посвятил тому, чтобы сделать заменитель грудного молока.
О!
Вы помните, смеси такие малыши были в Советском Союзе. Помните, да?
Смеси?
Такие? Очень вкусные такие.
Можно вы было... на них вскормлены,
да? Я в школе кушал.
Подзадержался ты, брат. Грудные в этом.
Нет, это в седьмом классе было.
О боже, как надолго-то.
Вот, в конце концов, через 7 лет он вывел формулу. Начал эксперименты с коровьим молоком, с пшеницей, с мукой. В конце концов, на свет появилась молочная мука от Нестле.
Следующий... Порошок молочный.
Молочный,
да?
Порошок.
Для разводки.
Для разведения в воде. И получилось так, что он на самом деле до конца не верил в свое изобретение.
Но тут... Слушайте, а я помню, ребята, а помните же в начале 90-х, когда немцы активно нам слали гуманитарную помощь в Россию? Угу. Типа у них там пошла кампания, что Россия голодает в конце 91-го года. Ну что, Советский Союз развалился, в России нечего есть. Там были сообщения такие газетные, я помню. Ленинград как в блокаде 42-го, поможем родному Ленинграду. И начали слать нам продуктовые наборы. И вот такие пятилитровые огромные канистры, банки такие пятилитровые, жестяные, Нестле с порошком молочным они слали, точно.
Я такого не помню.
Ну, вы представляете,
но вы,
да?
видимо, не
это,
голодали.
Это... Мы говорим сейчас о 1867 году, внимание.
Тысяча какой?
1867 год.
867
год.
О.
Он в 1814-м родился.
А.
Вот. Следующее, что происходит. Он до конца не верил в свое изобретение, но тут на фабрике у одной женщины, у грудничка, он отказывается от материнской груди. И начинает потихоньку умирать, потому что никакие заменители, ну, там, его пытаются кормить коровьим молоком, козьим.
А другие женщины не могли разве помочь?
Ну, не знаю, в чем была проблема. В общем, он отказывался от груди и вообще не употреблял никаких...
Ни в какую.
Ни в какую. Мальчик потихоньку умирал. И он дал попробовать вот эту первую смесь, которую он у себя в лаборатории синтезировал, попробовать эту мальчику. Мальчик выжил. И это стало, ну, таким большим рекламным ходом.
Вы тот мальчик. Хорошо, мальчик выжил, да?
Выжил.
Ну так, вот же сидит перед
стало,
нами.
Это стало хорошим, отличным рекламным маркетинговым ходом для того, чтобы бизнес встал на ноги и пошел. И буквально там через 5-6 лет уже эта молочная мука, фактически заменитель грудного молока, продавалась по всей Европе.
Дальше и груднички один за другим тысячами отказывались от груди.
А я думала, они шоколадок начали.
Дальше. Тихо.
В 1876 году, то есть буквально через 9 лет, сосед по даче Генри Нестле, Даниэль Питер, тоже химик, ну, наверное, в натуре, в какой-то, ну, в глубине души, начал пытаться пробовать смешать коровье молоко и
смешивать
и какао-порошок. После долгих опытов, в конце концов, он изобрел молочный шоколад.
Несквик?
Нет, просто молочный шоколад. То есть до этого был шоколад, но он был горьким, да? А вот именно молочный шоколад синтезировал друг, сосед Генри Несле, который пришел на следующий день Генри и сказал, ну вот, слушай, ну вот...
Кайф.
Вот, в конце концов, он основал небольшую компанию, которая буквально там через несколько лет влилась в компанию Несле. Так они стали заниматься молочным шоколадом. Плавно перетекла компания в 20 век. В принципе, развивались они нормально. Тут надо отметить еще, что в эти же года на рынке появляется такой человек, как Юлиус Магге. Человек, который...
Бульонный кубик.
В 90-х годах 19 века синтезировал первую возможность быстро завариваемых гороховых и бобовых супов, быстро растворимых. Уже тогда,
далеко.
Представляете, 130-150 лет назад.
Да 200!
Вот, кстати, надо сказать...
Будут слушать потомки в записи, вы должны говорить про 200.
Надо сказать, что эта компания также впоследствии вошла в корпорацию Nestle. В общем,
И этих подцепили.
Представляете?
Вахидов, я волнуюсь, вы не зря взяли шлем, потому что один Nestle еще ладно, но эти трое... Так, ну, мужчина Вахидов, Рустам Имранович, продолжай, брат. Продолжай крушить. Мы, значит, сегодня рассказываем, Рустам рассказывает историю компании Nestle корпорации. Сын стеклодува номер 11 стал фармацевтом в Швейцарии, купил там ферму, стал производить сухое молоко, потом сосед по даче к ним по приусадебному участку присоединился с изобретением
молочного шоколада,
потом подгреб еще Магги со своими бульонными кубиками. Вот. Ну и что дальше у нас?
Дальше, понятно.
Уже начало 20 века?
Ну, давайте вот так. Захватим конец 19-го.
Да.
Еще был жив сам Генри. И понятное дело, что надо было как-то забрендировать всю эту продукцию. И все дело шло к логотипу и к названию.
А что, до сих пор не было? Все делали, но
да,
такой...
просто писали Nestlé.
Просто да. Обычными буквами.
Да, и он решил просто... Самое простое, что пришло ему в голову, это изобразить в виде логотипа графический перевод его фамилии.
А как переводится?
Как переводится?
Nestlé.
Гнездо.
Гнездо Nestlé?
Гнездо.
И поэтому там птичка.
Поэтому там птичка и там несколько еще птичек маленьких.
То есть они сидят на Nestlé. На гнезде.
И в гнезде, да. Ему пришла эта мысль в голову, когда он обратил внимание, вот когда уже появилась сухая смесь, заменитель грудного молока, его жена постоянно проводила время вот с детьми, с грудничками, выкармливая их соской. И вот это ему такие, как это, метафора, да, у него.
Жену в виде гнезда представлю?
Да.
Хорошо.
Ну, такого дырявого, я так понимаю.
Ты что, дырявый?
Прутьев мало. Так, хорошо.
Вот, ну, в общем, плавно они переплыли барьер 20 века.
Вплыли. Барьер.
И тут, как обычно у всех компаний, о которых мы рассказывали, наступила Первая мировая война.
Так.
Вот, произошло следующее. Все молоко, которое, понятное дело, что концентрат, этот сухое молоко, производился из коровьего молока, да?
Ну да.
Все живое молоко, жидкое, все фермы, все заводы пришлось, ну, просто-напросто продавать именно людям, не производить в достаточном количестве именно сам концентрат сухого молока.
Это почему?
Ну, потому что война.
Ну, как война, сразу кончается молоко, да?
Да, кончается молоко.
Ну, ясно,
они
хорошо.
Все это распродали, но... Почему-то удивительная вещь произошла. Вместе с тем, что исчезло живое молоко...
Сухое не исчезло.
Сухое не исчезло. Более того, заказы на него выросли в разы. Потому что, помните, да, как компании там Ригли развивались, да? Основным заказчиком стала...
Армия.
Армия, конечно. Более того, в этот момент компания Nestlé в начале 20 века и в конце 19 объединяется с американской компанией, у которой главным продуктом был, я всегда считал, что это наш продукт, сгущенное молоко.
О!
Вот. Они объединяются
наше с этой... вареное сгущенное молоко, это вареное. Наш продукт.
Не надо.
Вот, они объединяются с этой компанией и также начинают выпускать сгущенное молоко. И сгущенное молоко вместе с пакетами сухого молока становится основным продуктом, который они поставляют в армию. У них обороты вырастают в 3-4 раза в деньгах просто. Они становятся мультимиллионерами. Более того, они начинают на этой волне расширять свой бизнес. Начинают продавать в Австралии, строят заводы там в Испании, в Британии, в Соединенных Штатах Америки.
Вопрос.
Да.
Если коровье исчезло, из чего вот это делалось?
Ну, я не понимаю.
Он же химиком был, Сергей.
Я не понимаю. Ну, вот то, что есть, то и рассказываю. Я так понимаю, что просто-напросто были контракты какие, по которым с ферм все это молоко просто уходило на переработку в сухпайки эти. Вот. Компания разрослась до огромных размеров. Там в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре появились склады, которые... Ну, в общем, тоннами все это шло. Тут Первая мировая война заканчивается.
Оп!
Опс! Бизнес сдувается, как мыльный пузырь.
Ага.
Потому что люди, понятное дело, привыкли к сгущенному молоку и сухому, но они возвращаются к мирной жизни.
И хотят свежего.
И хотят свежего, нормального молока. Жизнь в Европе налаживается. Появляются пастбища, новые коровы вырастают, да, там... приплод приносят, еще
появляются
новые...
пастухи, возвращающиеся с полей брани.
Вот, в общем, жизнь в нормальное русло.
Да.
Компания практически, ну... возвращается к своим истокам.
Угу.
Ну,
скудно.
Скудно.
Грудному вот этому.
Грудному молоку.
Шоколадка.
Да. Что след... Они понимают, что на одном грудном молоке никакого бизнеса не сделать. Пытаются диверсифицировать свое производство. Тут в 30-х годах, это уже перед Второй мировой...
А Генри-то еще жив?
Нет, он уже умер.
Уже умер.
Вот, тут в 30-х годах компании Nestlé, у них очень хорошие лаборатории были. Ну, изначально просто, да. То есть они вкладывались именно в разработки, да, в синтез новых продуктов.
А, кстати, а если он умер, кому права-то перешли на контору?
Компании, там, ну, уже просто...
Подожди,
даже
действительно, не... детей-то не было?
Да, детей не было, просто компании акционерам перешли, и все. Там какая-то семья французская управляла.
А жена жила еще?
Ну, насчет этого не в курсе.
Ну, она еще, ну, и сейчас живет. Чего же ей не жить?
Не, ну, понятное дело, на всей упаковке продукции Nestlé она живет, птичка большая. Вот, ну, в общем, происходит следующее. К ним обращается бразильское правительство. которые приезжают, причем в штаб-квартиру в Швейцарию, и на коленях практически просят их химиков, алхимиков, что-нибудь сделать с огромными запасами кофе, которые каждый год в Бразилии уничтожаются просто. Они собирают огромный урожай кофе.
Одевать некуда.
Одевать некуда. Mm-hmm. Потому что, ну, раньше, вы понимаете, да, кофе употребляли только в каком виде? В молотом. Ну, то есть перемарывали зерна и в естественном виде.
Они обращаются... А вы хотите в неестественном употреблять кофе?
Не, ну там сходят слухи, что кошкам дают кушать, они потом акдификации совершают.
Так это виверы такие специальные кошки. Это... Обычно ничего тебе не выдаст. Пережует и все. Виверы есть такой, действительно, кошки.
А
они...
вы пробовали?
Нет, я нет. Дорого.
Ну, в общем, так. Дороже, чем суши.
Еще дороже.
Вот. Их ученые начинают придумывать, что же делать с этими гигантскими остатками кофе. Так в 1938 году, в 1939 на рынке появляется, что вы бы думали?
Растворимый.
Но.
Нет? Или консервированный?
Конечно. Кофе. Растворимый кофе Нескафе.
Серьезно?
Да, в 1939 году. Тут, опачки, и Вторая мировая война.
И пошли опять обороты.
И пошли обороты, и связаны они в большей части были именно с Нескафе, потому что это стал самым популярным продуктом. Мы говорили, Орбит, да, помните, военные жевали,
да,
чтобы зубы были чисты.
Да.
Вторым продуктом, который у них пользовался популярностью, это стал Нескафе.
Ну,
который...
естественно, потому что жевали они для того, чтобы очистить от грязи, а грязью стало... Не, ну а что тогда отбеливать-то, правильно?
Слышите?
А кофе оно как раз остает, оставляет.
Не дожил старичок Генри,
да,
представляешь?
Ну-ну.
Вот, ну, представляете, да, они там обороты выросли, ну, в деньгах, ну, допустим, они продавали на 100 миллионов долларов, да там, до начала Второй мировой. А во Второй мировой войне уже там к полумиллиарда долларов обороты достигли.
Да.
Ну, то есть компания, ну, превратилась в транснациональную. Более того, с началом боевых действий в Европе офис компании из Швейцарии переехал в Америку. И большая часть работников туда же переехала, и упор сделали.
Сбежала.
И упор...
А фабрика как же?
Фабрики в Америке. Ну, а что, Европа-то завоевана была-то фактически Гитлером.
Пастбище все Гитлер потоптал. Танками.
Вот.
Тем более и кофе ближе. Из Бразилии-то, правильно?
Да. Заводы появились по всему миру.
Опять.
Про транснациональные корпорации. Одна из первых транснациональных корпораций, которая занималась продуктами питания. Да, в кейсе появилась куча там продуктов уже, ну просто, да. Компания разрослась до того, что для меня открытием тоже было. В 1974 уже году мы говорим, да. В 1974 году она стала крупнейшим акционером компании L'Oréal. И фактически владеет в настоящее время этой компанией. То есть вся продукция L'Oréal и выпускающая этой лаборатории, Виши, я вам могу сказать, там, L'Oréal, Гри, это все принадлежит компании Nestlé.
Вы тоналочку сегодня наносили?
Да, а почему тогда не пишется на всяких упаковках?
Ну, они же в качестве акционеров владеют, да, то есть не обязательно...
Не вмешиваются.
Не вмешиваются, да, в... Ну, корма Фрискис, допустим, принадлежат компании Nestlé. Корма, это для кошек, да, для собак Пурина корма там принадлежат компании также.
Да.
Ну, в общем, действительно, огромный конгломерат компаний вырос. Но в 1974 году произошло страшное для компании. И почему-то, на самом деле, насколько я понимаю, по количеству запросов и информации, которая есть в Рунете, у нас не получилось никакого распространения.
Но, на самом деле... ну сейчас получили. На ваших глазах получает распространение.
А, ты имеешь в виду в России?
В 1974 году во всем мире был объявлен бойкот этой компании.
О!
Бойкот всем товарам, всем продуктам, которые выпускаются...
У нас не было тех товаров, поэтому мы и не объявляли.
Вот, да.
А тут мы.
Да, причем, серьезно, именно страны третьего мира и страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза помогли компании устоять на ногах. И кое-как...
А за что им объявили бойкот?
Сколько у нас там времени осталось?
У нас есть время.
Есть время. Хорошо.
Расскажите нам.
Возвращаемся к истокам компании.
Про педофила?
Нет, к заменителям грудного молока.
Так.
Рассчитывая на новые рынки в странах третьего мира, компания вела очень агрессивную маркетинговую политику. И она была связана с тем, что в конце концов компания докатилась до того, что основным месседжем, ну, слоганом, да, сообщением...
Девизом
компании в странах Южной Америки и Африки для продвижения грудного, ну, заменителя грудного молока стало, что именно сухая смесь Nestlé лучше, чем вообще грудное скармливание в принципе. Они пошли по следующему пути. Пути.
Путю.
Стали появляться откаты врачам, который во всех больницах рекомендовали женщинам
отказываться, от
грудного вскармливания и кормить сухими смесями Нестле. Следующим шагом было то, что они стали бесплатно в больницах, в роддомах африканских
подсаживать,
просто бесплатно выдавать огромную вот 5-литровую банку этого сухой смеси. Причем выкармливали они всех абсолютно детей, которые находились в роддомах, и на выписку выдавали опять же большой пакет этого корма.
Корма!
Ну, по-другому, так, на самом деле, я никак не могу это назвать, да? Да. Женщина выписывалась.
Питание,
хорошо. Кормила ближайшие там 5-6 дней дома ребенка этим кормом, да? Ну, питание.
А потом ребенок не пил нормальное молоко.
А потом груди, происходило, да, следующее. Бесплатный образец у нее заканчивался, а за все остальное приходилось платить деньги. Причем деньги серьезные.
А ребенок не хотел перебрасываться,
а, да? Ребенок там следующее по физиологии. Если в первые 2-3 дня...
Он отвыкает
от груди, да. А у женщины возникает лактостаз, но она просто сама уже не может. Заканчивается молоко.
Ай-яй-яй. Вредительство.
Вредительство. Причем вредительство в масштабах двух континентов. Африканского и южноамериканского.
То есть Южная Америка и Африка не умеет сосать?
Там, знаете, какие цифры приводят? В 50-х годах...
Чуть было не разучились.
В 50-х годах 20 века, допустим, в Чили, это Южная Америка, да?
Да.
И Нигерия, это Африка, да? Вот в этих двух государствах, для примера, привожу пример, грудное вскармливание было там у 80% детей. 20%, по каким-то объективным причинам не могли вскармливаться.
Ну да, зубы рано вырастут.
Через 20 лет, к концу 80-х годов, количество грудных детей, которые вскармливаются грудью, сократилось до 10%.
О.
В Нигерии вообще в 50-х годах детей вскармливали грудью до 4 лет. До 4.
Да ты чё?
До 4. Ну,
вас до 7 класса.
Да. Соответственно, представьте, до 10% сократилось. Но самое... Более того, надо понимать, следующее произошло, что... Люди, имеющие очень мало денег, средств к существованию, понятное дело, для них это, как им сказали, нормальный выход — это кормить сухими молочными смесями. Но что они делали? Денег мало, она в бутылочку сыпала не нужную дозу,
а меньшую. Не
докармливали. Первая причина, это прям неотсроченные появились симптомы, это дети стали рахитичными все.
Вы же доктор у нас.
Да. Они абсолютно не получали тот комплекс витаминов, которые должны были получать, не получали тот комплекс иммунитета, да, внутреннего, который они получают с грудным молоком. Допустим, в исследованиях, которые в Великобритании были проведены, это мы уже даже не к черным континентам, да, говорим, дети в 25 раз подвержены смерти более, которые вскармливались на сухих смесях, заменители грудного молока, чем обычный ребенок, который вскармливается. Следующее, это то, что просто ставится в первоочередной укор, это то, что отсутствие элементарных норм сангигиены в Южной Америке и в Африке. Происходило следующее.
Что бутылочки не стерилизовали.
Конечно,
негде
там.
Не
то есть, представляете, да, как им промыли мозги, что это круто. Они брали этот пакет, высыпали его в любую попавшуюся бутылку.
Посуду, да.
Посуду. Мало того, что там доза была меньше, так и вода, которая разбавлялась, это все была не кипяченая и грязная.
Надо было на Нестле как-то объединиться с Кока-Колой, разбавлять просто колой и взбалтывать с газом.
Вперёд. Сказать вам цифры?
Цифры давайте.
По данным ООН и ЮНИСЕФ, каждый год в мире 1,5 миллиона детей погибает от того, что не вскармливаются грудью.
1,5 миллиона?
1,5 миллиона детей. Ужасающие
вот такие
цифры,
вот
да?
Вот такие цифры. Да. Рустам Вахидов, вы про молоко-то нам рассказали, а в чем причина бойкота-то 1974 года?
В этом
кто,
и есть.
Кто опомнился-то вдруг с утра?
Стали появляться всяческого рода неформальные организации по всему миру, которые, ну, просто не могли...
Негодовать.
Более того, они подключили Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, и в конце концов, в 1984 году, это был небольшой перерыв, они заставили подписать компанию Nestlé кодекс ООН и Всемирной организации здравоохранения. Этот кодекс запрещает, да, вот я просто зачитаю, с помощью ложной информации убеждения медперсонала в том, что сухое молоко является необходимым для нормального развития ребенка. Второе, это запрещена реклама в больницах. практически все матери могут вскармливать грудью, но их доверие к природному вскармливанию подорвано агрессивной рекламой Nestlé. И третье, влияние на правительство, которые хотят законом узаконить вскармливание груди.
Я, да, кстати, если говорить совершенно серьезно, да, то наслышан вот таких мнений от женщин, что, видимо, это берет свои корни из агрессивной рекламы, да, потому что многие женщины у нас, я слышал, молодые девушки и постарше, убеждены, например, что из-за грудного вскармливания грудь обвисает, как они говорят. А если не кормить, тогда грудь будет красивой.
Ну, я думаю, что это был один из элементов этой политики маркетинговой. Более того, в 84 году произошел небольшой перерыв. Они подписали этот кодекс чести, как его называют, да, ЮНИСЕФ и Организация Объединенных Наций. До 88 года старались придерживаться его. Но в 88 году они...
Жадность,
я так понимаю, наличие планов по увеличению прибыли и выплатам дивидендов
акционерам. Причем, что самое смешное, да, вот я понимаю, был вот этот чувак по имени Nestlé, Генри, да? Но когда власть в компании переходит к так называемым мифическим акционерам, да, когда несколько людей, но никто конкретно, да, вот эта обезличенная ответственность и обезличенная жадность, когда людям хочется бабосов, они вообще занимаются благотворительностью какой-нибудь?
Я думаю, что занимаются, но...
Но сведений у вас нет.
Вот да? Про компанию «Макдональдс» у меня есть такие сведения.
А вот желание барыши увеличивать есть.
Есть.
Да.
И в 88 году они стали очень часто нарушать этот пакт, и фактически вот этот бойкот товаров Nestlé возобновился опять по всему миру. Там действительно в интернете...
Мы опять прозеваем.
Куча сайтов, которые посвящены этому, да. Угу. А происходит следующее. Я специально зашел в магазин и посмотрел. Просто люди написали, да, как это делается.
Вы же готовитесь стать отцом.
Да. Зашел и посмотрел.
Я вам расскажу, как это делается.
В любой магазин зайдите продуктовый, посмотрите полку с продуктами для детей, для вскармливания, да, для прикорма, как будем говорить. А следующее. Им запрещена реклама, да, сухих смесей, которые именно на первых месяцах заменяют грудное молоко. Что они делают?
Плакаты висят везде.
Нет, они на этих плакатах они рекламируют смеси для прикорма, да, которые положены
добавка.
После... Добавка. Добавка. Да. Но банка, которая именно является заменителем при грудном вскармливании и с первых месяцев, которая полностью заменяет грудное молоко, выглядит точно так же, с точно такими же логотипами.
То есть можно перепутать.
Да, и только информация сзади мелким шрифтом, на которой написано, что эта смесь предназначена как замена грудному вскармливанию при невозможности вскармливать грудью. И цифра единица стоит на банке. Знаете, как зонтичные бренды, водочники часто используют, да?
Конфеты, шоколад,
журналы. Вот, да. Они вот таким образом, да, это все делают.
Что будет, если ты, например, заменителем
будешь использовать дочку, в виде прикорма? У меня дочка искусственница, так получилось, у меня так сложилось. Это не
дочка искусница, давайте так.
Да, и, ребят, давайте не будем забывать, что это не только огромный вред, но еще и когда вот так вот складывается у женщины, что у нее нет возможности кормить ребенка молоко матери, и вот это же, как по-другому бы мы обошлись, если бы этого не было?
Вот, пошла защита.
Нет, это промывка мозгов, на самом деле, которую компания просто использует. Да? Я вам просто сейчас перечислю бренды.
Колосова,
где мне ее было взять?
Колосова, покажи свою котлету баксов.
Сейчас
кто
я тебе положу
котлету. Сейчас я вам назову бренды, которые бойкотируются в мире. Ну, понятное дело, Nescafe и Nesquik, как самые популярные бренды, которые принадлежат.
Я не этим
кормила. Да? Следующее, просто для меня тоже открытие. Биотерм, знаете такое?
Нет.
Да вы что?
Мы же не мажем
тоналочкой. Я косметику знаю.
Биотерм,
да.
Кошарель.
Это кто?
Косметика,
духи.
Да.
Духи.
Джорджо Армани, пожалуйста.
О, Джорджо Армани! Погоди, а что за Армани-то?
Елена Рубинштейн, да, есть у нас такая.
Да,
лаборатория Гарнье.
Зеленые банки.
Фруктис. Ланком,
Мейбелин,
да, Палома Пикассо, Ральф Лаурен, Виши, вот эти марки, бренды, которые принадлежат
опосредованию,
да?
Шлем надевайте.